«Диванная политика». Программа о том, что беспокоит каждого, но не тех, кто прокладывает курс нашему кораблю современности. Предлагайте темы. Места на нашем диване хватит всем.
Добрый день. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня одной из главных тем наших традиционных радиопосиделок станет славная дата в истории всего советского народа. Речь идет о столетнем юбилее Великой Октябрьской социалистической революции или переворота. А вот это с какой стороны и как посмотреть? Многие сегодня, например, опрометчиво считают, если бы тогда, в 17 году, большевики не смогли удержать власть, то эта попытка вошла бы в историю страны под названием «Путч». Не говоря уже о том, что Ленин и его ближайшие сподвижники, вне всякого сомнения, ожидала бы участь декабристов, повешенных во дворе Петропавловской крепости. На самом деле произошло обратное. Большевики победили, находились у власти более 70 лет, что позволяет современным сторонникам коммунистической идеи требовать от общества более уважительного отношения к октябрьским событиям. Постараемся непредвзято взглянуть на суть этого явления. При всех ужасах гражданской войны, коллективизации, репрессиях ни в чем не повинного мирного населения общества развитого социализма оставило нам наследство. 8-часовой рабочий день, бесплатное образование, здравоохранение, другие социальные преференции. Однако последние два десятилетия все эти общественные достижения, как классическая шагреневая кожа, к сожалению, сокращается. Почему? Этот вопрос по-прежнему остается актуальным для наших диванных экспертов. И мы к нему чуть позже обязательно вернемся. А пока оставим в стороне мелочи. Типа, кем был Ленин? Гением или фанатиком? На чьи деньги совершалась революция? На немецкие или на английские? Кто оказался главным выгодополучателем? Теперь это история, которая не имеет сослагательного наклонения. Поэтому в дни столетнего юбилея речь, скорее всего, должна идти не столько о самих фактах, сколько об историческом значении случившегося и о том, как, например, Октябрьская революция повлияла на жизнь России в целом и на ее сограждан в отдельности. Не знаю для кого как, но лично для меня 50-летие Великого Октября стало, например, поводом для поэтического вдохновения. Когда нам, соплякам, учившимся в 18-й средней школе, тогда она носила имя Героя Советского Союза Александра Германа, русичка дала задание написать сочинение на эту историческую тему, ваш покорный слуга разразился настоящей поэмой. Начиналось произведение довольно пафосно. До сих пор помню. Минуло полвека с той самой минуты, когда залп «Авроры» весь мир облетел. Кажется, это была единственная более-менее приличная строка из всего последующего опуса. К моему великому облегчению, произведение кануло в лету, но свою пятерку я тогда заработал честно. Кроме этого литературного подвига, 50-летие оставило в памяти и залп бакового орудия крейсера революции, который транслировал по телевизору, плюс обещание, данное тогдашними вождями, что нынешнее поколение юных ленинцев будет жить при коммунизме. Где теперь эти сладкоголосые соловьи режима вздыхают наши современники, дожившие до столетнего юбилея революции и пересчитывая свой скромный пенсион? Если говорить сухим языком статистики, то заработная плата дореволюционного рабочего, чиновника, учителя или врача не идет ни в какое сравнение с тем, что сейчас получают их потомки. Тогда ради чего, спрашивается, русский крестьянин или мастеровой, условно говоря, взял в руки дубину народной войны и этой самой дубиной начал лупить по головам злыдней эксплуататоров? Узнай тот же самый работяга, получавший до октября 17 года на заводе в пересчете на наши современные деньги до 50 тысяч рублей в месяц, что 100 лет спустя его ждет сумма в разы меньше, и то не каждый месяц, то он вряд ли бы откликнулся на революционные призывы господина Ленина. Полагаю, тут была некая особая заковыка идеологического свойства, а именно наивная вера в то, что при новом строе, при новом хозяине, при новом режиме наступит, как и мечтали господа литераторы, рай справедливости. А нет, не наступил. Не дождались его ни в 1937 году, ни после 20-го съезда партии, не говоря уже о новейшей истории, когда население всей страны развели как лохов на пустую бумажку под названием «ваучер». Зато как красиво все начиналось. В 1991 году жители столицы вышли на улицы для того, чтобы восстановить справедливость и сбросить ставшее уже ненавистным владычество одной партии, единомыслие, которое завело страну в экономический тупик. И главное, с верой, что воля народа может горы свернуть. И на самом деле свернули. Еще немного, и образование станет бесплатным для государства окончательно, не говоря уже про общественное здравоохранение, которое не сегодня-завтра мирно отдаст все свое нажитое мамоне, богу богатства. Спустя 100 лет после начала великого социального эксперимента плодами его сумели воспользоваться лишь 10% от всего населения страны. Но именно они сейчас владеют почти всеми национальными богатствами страны. И вот уж кто-кто, но именно это сословие сделало правильные выводы из уроков октября. Первый и главный – революцию совершает армия. Не простой работяга от станка или крестьянин от сахи, как нас учили в правильных советских фильмах, а именно армия. Поэтому, чтобы человек с ружьем применял его только по назначению, а именно против внешних врагов, армия должна быть сыта, обута, одета и иметь хорошее денежное довольствие. Только тогда семена раздора, брошенные в армейскую среду, не дадут зловредные для общества и власть придержащих всходы. Второе. Жители столицы ни в чем не должны нуждаться. Все революции происходят только в столице, а не в провинции. Поэтому их нужно развлекать, ублажать, кормить, веселить и разрешать им то, что в глубинке всегда будет пресечено и выжжено каленым железом. А вы думаете, почему москвич по сравнению с нашим братом Скобарем или новогородцем живет и сытнее, и богаче? А все потому, что если он будет перебиваться на жалкие 8 тысяч, средняя зарплата жителя псковской глубинки, то непременно выйдет на Красную площадь и потребует свое. Так что лучше это самое свое ему сейчас сразу и дать, что потом поможет сохранить в руках и власть, и капиталы, и привилегированное положение нынешних верхов по отношению к остальному населению. Тем не менее, наивно полагать, что Россия исчерпала свой лимит общественных потрясений. Залогом тому и является Октябрьская революция. Увы, человек не собака, и социальная дрессура может быть довольно успешна, но по наследству она не передается. Поэтому главный урок Великого Октября – в том и состоит, что правящие партии по-прежнему помнят, что в истории страны был 1917 год со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, а если они вдруг забудут, то им обязательно об этом напомнят. Тогда уж не обессудьте, госпожа хорошая. Вот в этой связи возникает вопрос. Ну, хоть какие-то исторические выводы сделали сограждане, победившие власть помещиков-капиталистов? Увы. Но о царстве лучезарной зари по-прежнему приходится только мечтать. Вам нужно примеров? Их есть у меня. Кто-нибудь из ныне живущих может привести случай, когда незаслуженно обиженный работяга, селянин, горожанин сумел восстановить через суд справедливость и отсудить у капиталиста, чиновника, буржуя неправедно отнятое добро? Не слышу. Вот тут и оно. Возьмем хотя бы наш город. Каждый наверняка слышал про историю, когда 38 человек, поверившие рекламным посулам, имели неосторожность приобрести квартиры в компании, которая никаким образом не имела права их продавать. В итоге люди остались без жилья и без денег. Несостоявшиеся новоселы начали писать жалобу в прокуратуру, обращались на прямую линию с президентом, искали помощи у депутатов Государственной Думы. В конечном итоге правоохранительные органы возбудили более 20 уголовных дел. В определенный момент в ситуацию была вынуждена вмешаться даже областная администрация в лице экс-заместителя губернатора господина Жаворонкова. В итоге этим летом было подписано 3-стороннее соглашение, которое при добросовестном исполнении могло бы привести к цивилизованному разрешению проблемы. И главное, люди вернули бы обратно свои деньги. При этом список тех, кто оказался в наиболее тяжелом положении, был подготовлен согласно социальному статусу пострадавших и согласован, прошу обратить на это особое внимание, со следственной частью ОМВД и руководством компании «Строй-СА». К слову, одной из первых в этом списке стояла семья, где оба ее члена находятся на учете в онкодиспансере. Однако выплаты начались с тех, кто был в конце списка и для кого покупка квартиры стала лишь способом удачно вложить свои накопления. В шахматах подобная ситуация называется патовой. Единственное, о чем сейчас мы можем сообщить, что в канун праздников состоялась встреча рассерженных граждан с исполняющим обязанности губернатора Псковской области господином Ведерниковым. Об этом нашему высокому дивану стало известно из очень хорошо информированных источников. Жаль, что о случившемся не сообщила публике пресс-служба администрации, хотя, с другой стороны, все понятно. Прежде чем определиться с позицией по этому вопросу, следует все-таки выслушать все стороны. Однако сами обиженные покупатели квартир уже предупредили, что оставляют за свое право продолжать добиваться справедливости вплоть до Генеральной прокуратуры. Чем закончится эта история? Будем посмотреть. Ну, а если уж мы упомянули в суе имя нового главы региона, то не можем мы пройти мимо судьбоносного решения, которым на прошлой неделе Михаил Юрьевич осчастливил всю местную прогрессивную общественность. Побывав в деревне Мелетово, где расположен уникальный памятник фресковой живописи середины 15 века, первый чиновник области нашел после этого возможность и встретился с министром культуры господином Мединским. Он рассказал ему об угрожающем состоянии церкви Пресвятой Богородицы, выразив опасение, что в случае дальнейшего бездействия храм не переживет и зиму, и может банально развалиться. Со своей стороны Владимир Ростиславович пообещал помочь деньгами. Ну, если судить по тревожным сообщениям СМИ, на эти цели нужна совсем смешная по нашим временам сумма. Чуть больше 3 миллионов на противоаварийные работы и еще 5 миллионов на подготовку технической документации для последующей реставрации. Но сегодня мы не об этом. Глубокое впечатление на нашу диванную общественность произвел репортаж, который прошел в эфире ГТРК Псков 1 ноября. Помимо горьких слов сострадания, к которым, безусловно, готов присоединиться каждый гражданин доброй воли, он также смог подчеркнуть немало интересного о работе настоящего реставратора. Вот не знаю у кого как, но у многих наших соотечественников сложилось мнение, что это люди тонкой душевной организации, которая все свои лучшие годы проводит в неотапливаемых помещениях, сдувая пылинки с бесценного наследия прошлого. Оказалось, это не так. Нужны просто крепкие руки и ноги, что и было показано в сюжете, где широкоплечий дядька берет чурбан и рукам-ногам загоняет его под стену, которая слишком накренилась. Метод, безусловно, интересный, революционный, эффективный, но жаль, что дорогостоящий. 3 миллиона – это хоть и не сравнить с бюджетом фильма «Стена», ну так они тоже на дороге не валяются. А вот если говорить серьезно, то вся эта суета вокруг дивана – с Милетовским храмом, признаться, не делает чести, во-первых, его хранителям. Не сегодня начала разваливаться церковь, и даже не вчера. Спрашивается, где, в каком состоянии пребывало управление культуры, дирекция областного музея, которые несут прямую ответственность за сегодняшнее состояние объекта. К сожалению, никто из руководящих товарищей этих подразделений не решился публично прокомментировать случившееся, скромно спрятавшись за спины своих непосредственных подчиненных. Не думаю, что исполняющий обязанности губернатора такой наивный и впредь намерен разгребать завалы за своими подчиненными. Но, скорее всего, тема спасения культурного наследия еще всплывет. Дайте только срок. Во всей этой ситуации так и напрашивается литературная реминисценция, которая отсылает нас к известному произведению Федора Достоевского. И вот позвольте процитировать напоследок. «Так кто же убил?» – спросил Раскольников задыхающимся голосом. «Как кто убил?» – переговорил Порфирий Петрович, точно не веря ушам своим. «Да вы убили! Родион Романович! Это не я!» прошептал был Раскольников. «Нет, это вы-с, Родион Романович, вы-с и некому больше-с», строго и убежденно прошептал Порфирий Петрович. Короче, читайте классику, господа культригеры, и вам откроется высокая истина. На этом разрешите закончить. С вами был ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Неизменного вам социального оптимизма, уважаемые радиослушатели.
«Диванная политика». Места на нашем диване хватит всем.